В Москве 15 часов.
Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Перезагрузки российско-американских отношений, достижения понимания по вопросам глубокого несогласия вряд ли можно ожидать по итогам встречи президентов двух стран, но саммит очень важен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и Джо Байден в ходе первой встречи обменяются мнениями и сопоставят позиции по разным темам, включая стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.
Мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях. То есть, когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом, очевидно, что инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть. Поэтому, конечно, ожидать от того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важна. Первое, это важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. Также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира, имеется в виду вопросы страт стабильности и контроля над вооружением. Поэтому, конечно, я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи, но все-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие.
Владимир Путин и Джозеф Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Швейцария не была в курсе минирования на борту Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльштингер. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из-за рубежа, из Швейцарии, одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Самолет Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев, заявил Лукашенко, выступая в парламенте. Как уточнил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту Минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске. Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель тем временем назвал задержанного в Минске Романа Протасевича террористом и заявил, что он дает показания о спонсорах и заказчиках, передает «Спутник Беларуси». Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича. Он добавил, что на дестабилизацию обстановки в стране выделены сотни миллионов долларов. На встрече с белорусскими парламентариями глава КГБ также заявил, что Протасевич участвовал в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Около 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, сообщили в дипмиссии России в Палестине. Россияне сами выразили желание уехать из небезопасного района. Сначала их отправят в столицу Египта, оттуда самолетом МЧС в Москву. Эвакуация производится согласно распоряжению президента России. 10 мая ситуация на границе Израиля и Газы серьезно обострилась. Из палестинского анклава по израильским городам было выпущено почти 4500 ракет. В Израиле, благодаря работе системы ПВО «Железный купол», жертв и раненых оказалось меньше, чем в секторе. Погибли 12 израильтян и более 50 получили ранения. В результате собственных и ответных израильских ударов погибли 243 палестинца, раненых без малого 2000. 20 мая стороны договорились о прекращении огня. В Петербурге возбудили уголовное дело против руководства компании, которая сдает в аренду электросамокаты. Судя по всему, это первый такой случай в России. Поводом послужило недавнее громкое ДТП на Невском проспекте. В результате наезда самоката пострадал пешеход. В теме разбирался наш субкор в северной столице Олег Яхонтов. Он выходит на прямую связь со студией. Олег, здравствуйте. Что удалось выяснить? И скажите, как теперь уголовное дело может грозить любому, кто сдает в аренду транспортные средства?
Здравствуйте, Наталья. Получается, по логике вещей, то да. То есть, в принципе, любая компания, которая оказывает услуги, например, по аренде электросамокатов, какая бы авария ни произошла, и кто бы не был виноват, водитель самоката или водитель транспортного средства, в результате которого произошло то или иное ДТП, еще одной виновной стороной, так или иначе, оказывается, компания по аренде электросамокатов, поскольку она каким-то образом не обеспечила безопасность либо пешеходов, либо водителей электросамоката, либо каких-то третьих лиц. Но, тем не менее, действительно дело о сбитом электросамокатом, а затем и сбитом его водителя-пешеходы получило новое продолжение после того, как были задержаны два молодых человека 20 и 21 года и отправлены под арест в рамках уголовного дела о хулиганстве, поскольку, по версии следствия, именно они избили пешехода после того, как он сделал им замечание. Возбуждено еще одно уголовное дело уже в отношении компании, которая сдала им самокаты в аренду. Это уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как считает следствие, руководство компании из корыстных побуждений, я прошу запомнить это, поскольку, в принципе, в данном случае корыстные побуждения – это ведение бизнеса, сдавало в аренду самокаты, причем осознавая, что это средство индивидуальной мобильности никак не обозначено в правилах дорожного движения, она должна была обеспечить сама необходимые правила безопасности жизни и здоровья клиентов, а также окружающих лиц, то есть пешеходов, на всех этапах оказания данных услуг. Также в Следственном комитете добавили, что не было принято мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были предусмотрены правилами пользования электросамокатом. Это, конечно, прецедент для России, и теперь фактически любая авария с участием электросамокатов, кто бы ни был виноват, еще одной виновной стороной, повторюсь, окажется компания, которая оказывает услуги кикшеринга. Хотя, если вы заводите аккаунт и хотите поводить электросамокат, вы должны прочитать правила использования электросамоката и с ними согласиться, поставив соответствующую галочку. Вы, конечно, можете их не читать, но галочку все равно должны поставить. Соответственно, вы этим подтверждаете, что вы их как бы читали, с ними знакомы и с ними согласны. В противном случае вы просто никуда не поедете. И вот там черным по белому написано о том, что по тротуарам электросамокатом есть нельзя. И также там написано о том, что нельзя ездить также по проезжей части. Соответственно, использовать можно только велодорожки, какие-то дорожки в парках и так далее. Но про тротуары там сказано точно. Соответственно, эти молодые люди, которые избили, а перед этим наехали на пешехода, они прочитали эти правила, они с ними согласились. Соответственно, они нарушили правила, и безопасность в данном случае с точки зрения компании, которая сдала им самокаты в аренду, была соблюдена. Но эта компания не может никак контролировать.
Спасибо, Олег. На связи со студией был наш СОБКОР в Санкт-Петербурге Олег Яхонтов. Он разбирался в истории с продолжением инцидента с электросамокатами. Праздничный салют состоится в Москве в день пограничника 28 мая в 10 вечера. Он прогремит в парке Победы и на Поклонной горе, а также на ВДНХ. В небе выпустят фейерверки более 20 видов. Официальные курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 89,94.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди, днем плюс 16-18. В Москве кратковременные дожди, местами грозы и плюс 20-22 градуса.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. Реклама. Пульсар – это скорость. Пульсар – это сила. Пульсар – это мощь. Топливо «Пульсар» – энергия движения. Пульсар «Роснефть» – топливо высоких технологий.
15 часов 9 минут московское время.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений, здравствуйте. Ждем Александра Моисеевича.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, смотрите, жизнь продолжается.
Это да.
Коронавирус продолжается, а вакцинация продолжается. При этом у нас такими темпами, что явно в сознании народа коронавируса у нас в принципе нет.
Да.
Ну, как-то так не рвется человечество. Черт его знает, может быть, и как с картошкой. Помните, в свое время никто распихиваемую царским двором картошку не брал, пока ее не запретили, ее начали красть. Ну, только для дворянского использования. Вот если вакцинация станет дефицитом, может, в этой ситуации...
Тогда другое дело, конечно.
Да, там вакцинация только для членов «Единой России». Вакцинация только для депутатов Государственной Думы или для сотрудников администрации. С черного хода по страшному блату будут передовикам производства. И тогда народ попрет вакцинироваться со страшной силой, мы вообще всех обгоним. Достигнем, наконец-то, всего, чего хочет достичь начальство по части процентовки. Но это психология. Может, так к этому подходить? Я уж даже не знаю, как еще. А между тем, телеграм-каналы наши продолжают вещать. Телеграм-канал «Вечерний вечер» Сергея Корнеевского, телеграм-канал «Армагеддоныч», догадайтесь, чей. Стримы тоже продолжаются. Вот очередной вчера появился и как-то так хорошо пошел. А сейчас у нас на дворе среда, и значит, в первом часу с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, тревожно все на планете, но, слава богу, хоть одну постоянно по средам мы встречаемся.
Ну, и то слава богу. Вот. Ну что ж, вернемся, значит, к тем датам и к моим стихам с этими датами связанных, которые нас сегодня окружают. Начнем с 24 мая. 24 мая... Все человечество должно отмечать День славянской письменности и культуры. У меня есть несколько стихотворений с этим связанных, но вот я одно прочту. Называется «Русская словесность». Святой угодник мерликийский со свитком в высохшей руке. Исток словесности российской в церковном древнем языке. Духовный, греческо-славянский, его надежда и оплот, неповоротливый и вязкий, как соток затвердевший мед. Не куртуазные баллады, не серенады, струнный звон, а тусклый свет, и едкий ладан, и Богу истовый поклон. В него вложила голос вески небес торжественная синь. Язык церковный здесь и светский не разводила врозь латынь. Из бывших крис ее знамена есть в музыке ее речей суровость ветхого канона и жар оплавленных свечей. Нелегкость музы, что незримо определяет лад стихов, а покаяние и схима, и искупление грехов, несовременные манеры – газетный шумный разнобой, а правота жестокой веры, враждебность к ереси любой. В этот же день, интересно, в 1900 году в Санкт-Петербурге в Новом Адмиралтействе император Николай II присутствовал на, значит, спуске на воду крейсера «Аврора». Удивительно интересное роковое обстоятельство. Представляете, император... Значит, командовал спуском на воду «Авроры», крейсера, который стал символом революции, свергнувшей и разрушившей его империю. А в Петербурге в 2003 году открыт памятник Василию Корчмину, Василию Пушкарю. Это такая легендарная личность. У меня на моей родной седьмой линии в Питере стоит его памятник, хотя это наполовину выдуманный герой совершенно. Он был пушкарем Василий Корчмин, имя которого, значит, носит мой родной Васильевский остров. У меня есть, я, собственно, уроженец Васильевского острова, у меня даже книга воспоминаний последняя называется «Записки старого островитянина». Поэтому Васильевский остров. Корабельные ростры и в горле ком. Мне казался остров материком. Он плывет через океан времен. Только память и волю дай. На одном конце дома да тамон, на другом конце голодай. Этот остров с рождения мне знаком. Он казался в детстве материком, где таинственен каждый дом. Он вместил недолгую жизнь мою. Старый пушкинский дом на одном краю, Воронихинский на другом. Постепенно освоив его потом, я читал, как читают за томом том, перелистывать не спеша, этот остров, похожий на материк, где голодных чаек тревожный крик, где осталась моя душа. И когда меня нянька сквозь листопад на прогулку вела в Соловьевский сад, и собор надо мной возник, где святого Андрея светился лик, для меня этот остров, как материк, необъятен был и велик. Не с того ли, когда котелок с водой нес Невы я, слабеющий и худой, той блокадную злой зимой, и мешал мне ветер, толкая в грудь, мне казался тысячеверстным путь по замерзшей моей седьмой. Много раз за отпущенные года я менял континенты и города, мир стремясь обойти кругом. А теперь, очевидно и без очков, на одном конце этот мост Тучков, Николаевский на другом. Под мостом убегает в залив вода, и опять недоступны мне, как тогда, отдаленные те места. Вдоль пути, по которому я прошел, где в начале родильный дом на Большом, а в конце пути темнота. Над рекой Смоленкой стоят кресты. Здесь окажешься вскоре, возможно, ты, если сгинешь невдалеке. От тебя вблизи, от тебя вдали будут плыть кварталы, как корабли, отражая огни в реке. Белые ночи, негаснущая заря, вызывает в неведомые моря. Над маркизовой лужей дым. Был ребенком, сделался стариком, стал мне остров снова материком, необъятным и молодым. 25 мая. 25 мая 1911 года скончался замечательный русский историк Василий Ключевский. Провинция. Насколько бы честно себя ощущаем провидцами. Согласно Ключевскому, центр России – провинция. Не Питер надутый, не матушка первопрестольная, откуда лишь смуты и нравы идут непристойные. Здесь мысли неспешны, и топкие версты немерены. Фельдъегер с депешей блуждает в пространстве затерянной. В начальстве изверясь, не примут здесь семечки лузгая, ни Никона ересь, ни немца одежду кургузую. Иные здесь лица, иные заботы и праздники. Царица царица, а здесь Пугачевы да Разины. Здесь дали туманные, а люди дотошни и въедливые. Так глубь океана и стынет, и греется медленно. Столичные взрывы не тронут их быта сутулого. Известно, что рыба гниет с головы, а не с тулова. Если это во рву, кто задумал с ней мериться силою, кто, взявший Москву, возомнил, что владеет Россию, сто раз оплошает, но снова болезное вытянет, поскольку решает сама не цари и правители, не боги столицы, которых возносят и чествуют, уставом молиться согласен с идеей Ключевского. 26 мая в Каннах был убит, кажется, лично Леонидом Борисовичем Красиным, замечательный русский меценат Сава Морозов. Это грустная история, история очень неприятная, в которой даже замешан великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. Дело в том, что Сава Морозов, подруга, которого долгое время была с Марьей Федоровной Андреева, знаменитая актриса МХАТа. У него была многодлительная связь, и потом он вышел замуж за великого пролетарского писателя. А Савва Морозов, он, значит, сделал одну большую неосмотрительную вещь. Он подписал вексель на огромную сумму денег. В случае, если с ним что-то случится, в случае его смерти, деньги должны были получить Барри Федоровна Андреева. А в этом узнали большевики. И Леонид Борисович Красин, который руководил, значит, экспроприацией для партийных нужд, и который работал перед этим, кстати, как и Саввой Морозовой, хорошо его знал, он, собственно говоря, и прибыл в Канны, и, в общем, по имеющимся данным, как-то застрелил несчастного Саввы Морозова. А по векселю, видимо, зная уже эту ситуацию, деньги получал великий пролетарский писатель. Вот есть такая версия историческая, достаточно грустная. Мне совсем от этого стало тошно, я написал такое, значит, стихотворение Савва Морозова. Этой повести грустны главы, отдохнуть от них, хотя день бы. Ах, Морозов, дорогой, Савва, не давай большевикам деньги. Постарайся рассуждать здраво, неудачливой любви, пленник. Оглядись по сторонам, Савва, не давай большевикам денег. Над Россией рассвет мрачен, и тревожно голосит кочет. Кто убийствами свой путь начал, тот убийствами его кончит. Могут пламенные их идеи только племя умножать вдовья. Не давай большевикам денег, всю страну они зальют кровью. Ураганы породит ветер, что на денежки твои послан. Будут именем убийц этих ледоколы называть после. На себя не примеряй. Дай саван, дай измученным покой нервам. Берегись, большевиков Савва, ведь тебя не убьют первым. Бог расплатится потом, зоркий, с тем, кто более тебя прожил. Был соперник у тебя, горький, и его они убьют тоже. Будет горькую твоя слава, да куда ее теперь денешь? Берегись, большевиков Савва, не давай большевикам денег. 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. Вот я, честно говоря, больше всего, когда еще выступал, я больше любил выступать со стихами в библиотеке. В библиотеке. К эстраде, не имея пиетета, в заботах нескончаемых земных, люблю читать стихи в библиотеках, в Коломне, на Христовском и в иных, на островках ветшающей культуры, куда в круговороте бытия приходят уходящие натуры, такие же, как, видимо, и я. Не климат здесь для модного поэта, вещающего модерновый стих, и в зиму петербургскую, и в лето здесь редко повстречаешь молодых. Не ожидая радости от буден, уставшие от горестных утрат, сюда приходят пожилые люди с глазами, обращенными назад. Люблю читать стихи у книжных полок, где у позабытых классиков тома. Их век бумажный, как и мой, недолог. Их цифровая поглотит чума. Там на меня и слушающих хмуро портреты их взирают со стены. Не в силах сохранить литературу и ценности, которым нет цены. Ну и самое, наверное, великое, значит, событие, которое произошло в эти дни, 27 мая, день рождения моего родного города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Петр I основал на Неве новый город, который полностью перевернул и решил всю российскую историю, превратив захолустное Московское княжество в величайшую в мире империю. Величайшую в мире империю, которая потом, так сказать, благополучно начала разваливать. Но это уже отдельная тема. Кем вписан он в гранит и мох, рисунок улиц ленинградских на перепутье двух эпох, бессмысленных и азиатских. Насильно Русь привел сюда, разочарованный в Востоке, самодержавный государь, сентиментальный и жестокий. Выковывая здесь металл, одев гранитом бастионы, он об Италии мечтал, о звонкой славе Альбиона не зря судьба переплела. на хмурой Невской протоков, соборов, римских купола, цветное золото барокко, и там, где легкокрылый Феб пылает, витает между... Сейчас вспомню. Лебез, вот же березна сливает, статуи березна сливается с полночным небом, начал забывать строчки. Прости же, Англия, прости ты, Италия седая, не там Владимир нас крестил, был прав безумный Чаадаев, но утомленная Москвой, купив билет на поезд скорый, с необъяснимой тоской мы приезжаем в этот город, и там, где влажные торцы одела мутная завеса, с волнением смотрим на дворцы, как скиф на храме Херсонеса, шумит Москва, четвертый Рим, грядущий Азии мессия, а Петербург неповторим, как европейская Россия.
На самом деле, видимо, единственный по-настоящему западноевропейский город.
Ну, это вот интересно, совершенно вы правильно говорите. У меня есть такой стишок. Камнем опоясанные воды, шпили подпирают облака, города похожи на народы, повторив их облик за века. Не всегда бывает так, и все же из картин известной и былин стал Париж на Францию похожим или на Германию, Берлин. И кого сегодня не спроси, кто какие не найдет слова, стало воплощением России пестрая и шумная Москва. В разных странах и краях различных это сходство, видимо, найдешь. Только Питер с западным обличием на страну родную не похож. Облачен в гранитные одежды, он стоит над водами Невы, воплотив петровские надежды, неосуществленные, увы. Еще стихи о Петербурге. Два города, живущие в одном, июньской ночи ровное горение, и ночью, и сумеречным днем невидимое связывает звенья. От одного другой неотделим, хотя на островах и вместе тесно, и то, что в городе одном уместно, несовместимо с городом другим. Они срослись, как пальцы на руке, как старость неотрывная от детства, и даже Ленин на броневике отсюда никуда не может деться. Не вяжется с предместьем заводским его проспектов гордая осанка, и набережных вид несовместим с замерзшим трупом, что везут на санках. Пересеклись на пятачке от дом двух городов, неразделимых Сирии, сегодняшний, в котором мы живем, и тот, в котором предки наши жили. И странными покажется порой два несовместных этих измерения, его дворцов несовременный крой, его мостов ночное воспарение. Спасибо.
У нас 15 секунд осталось. Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу. Александр Моисеевич Городницкий у нас на прямой связи.
Ну, новостной блок.
Да, да. И вернемся.
От трех до пяти. К 800-летию Александра Невского. Исторический портрет.
Из истории России с древнейших времен Сергея Соловьева. 19 век. Великий князь Александр Ярославич побеждал везде, а сам не был нигде побежден. Приходил в Новгород от западных стран знаменитый рыцарь, видел Александра и, возвратясь в свою землю, рассказывал: «Прошел я много стран и народов, но нигде не видал такого ни в царях царя, ни в князьях князя». Такой же отзыв сделал об нем и хан. Однажды явились к нему послы из Великого Рима от папы, который велел сказать Александру: «Слышали мы о тебе, князь, что ты честен и дивен, и велика земля твоя. Да послушаешь учения нашего». Александр, подумавши с мудрецами своими, описал папе все случившееся от сотворения мира до Седьмого Вселенского Собора, прибавив: «Все это мы знаем хорошо, но от вас учения не принимаем».
В Москве 15:30.
Новости.
В студии Наталья Христова. Начну сообщение последних минут. Самолет белорусской авиакомпании «Белавия» не был допущен в воздушное пространство Польши. Исходя из данных «Флайтрадар», судя по всему, речь идет о рейсе «Минск-Барселона». Он возвращается в аэропорт отправления. Об этом сообщило польское агентство гражданской авиации РИА Новости. Там пояснили, что самолет «Белавия» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. Допуск самолетов туда не в компетенции управления гражданской авиации Польши. Добавили тем там. Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции, и он сейчас решает, что делать дальше, пояснил собеседник агентства. Швейцария не была в курсе минирования на борту Ryanair. В воскресенье не предупреждала Белоруссию о возможном теракте. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер Аллан Эльштингер. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из-за рубежа, из Швейцарии, одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Также, по словам Лукашенко, самолет Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшаву, ни Львов, ни Киев. Как уточнил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту Минского аэропорта. Командир экипажа, как отметил Голуб, сам принял решение совершить посадку в Минске. Тем временем МВД Беларуси за последний месяц изъяло более 300 тысяч долларов, предназначенных для поддержки протестного движения. Об этом заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает Белтап. По его словам, установлены источники и каналы финансирования этой деятельности, скрытый механизм поступления денег от учредителей различных фондов и центров. Возбуждено несколько уголовных дел. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как подготовка к ведению военных действий. В частности, как отметил министр, вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств. Только за прошлую неделю отмечено 3 таких полета в 30 километрах от белорусской границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь, сказал глава Минобороны. Туристы в Крыму жалуются на отмену отелями ранних бронирований ради большей выгоды. Доля таких обращений увеличилась по сравнению с доковидным 2019 годом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Перед началом высокого курортного сезона в соцсетях появились сообщения о том, что отели либо просто отменяют брони, сделанные зимой, либо настаивают на доплате. Причем, как отмечают туристы, в некоторых случаях речь идет о вдвое выросшей цене. В Роспотребнадзоре пояснили, что при наличии договора с отелем отказ в обслуживании недопустим, как и пересмотр цены. За это предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Сегодня вечером и ближайшей ночью в Москве пройдет интенсивный ливень, который принесет до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это будет хороший, освежающий ливень после летнего тепла. В следующие дни тоже пройдут короткие ливневые дожди с грозами.
Погода.
Пока в столице без осадков. Температура воздуха составляет плюс 23-24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Кто певец, а кто лжец?
Среди них есть вокалисты и самозванцы.
Андрей Малахов не сомневается.
Я уверен, что она поет.
Максим Леонидов сравнивает.
Возьмем Пола Маккартни. Так вот он поет.
Диана Арбенина подозревает.
Смахивает, конечно, на самозванца.
И ее можно понять.
Мне-то с кем-то из них потом петь.
«Я вижу твой голос». Супершоу. В пятницу в 21.00 смотрим на канале «Россия». Категория 12+.
От 3 до 5.
Ну вот мы и вернулись в эфир, и с нами Александр Городницкий. Мы возвращаемся к регулярному течению нашего радиоэфира. Александр Моисеевич, вам слово.
Да. Ну, я еще пару стихов прочту о Петербурге.
Он стоит того.
Он стоит того. Это у меня сейчас должна выйти новая книга, называется «Разведенные мосты». Вот стихи оттуда. Старый Питер. Смотрю в окно, устало перед сном, в котором словно на киноэкране мой город за темнеющим окном вечерним растворяется в тумане. Его парадным видом вопреки, мне в нем сегодня видится иное, поскольку мы с ним оба старики, и Петербург состарился со мною. Я сам ему писал когда-то гимн, но на судьбу сегодня не в обиде, что он сейчас мне видится другим, как он, его я ранее не видел. В нем проступают новые черты, их в юности не замечал я что-то, уставшие от тяжести мосты, Исааки, проседающие в болото, мне умирать на завтра стариком, а он помолодеет не однажды, поскольку возрождаться будет с каждым, и с каждым будет стариться потом, на склоне жизни, скользком и крутом, он с каждым днем становится мне ближе, и сожалею я сейчас о том, что молодым его я не увижу. Ангел над городом. Ангел, летевший над городом Санкт-Петербургом в прежних веках и минувшем столетии бурном, в здешнем музее пылится, уйдя на покой. Вместо него, продолжая во времени гонку, в небе витая с трубою, трубящую громко, к будущим дням устремляется ангел другой. Видно, лететь ему далее не было мочи. Он пролетел сквозь плакатные черные ночи, крылья свои обморозив на зимнем ветру. Он в облаках зависал неподвижно, как когда-то над взбудораженной площадью возле Сената, бой барабанный услышав внизу поутру. Он пролетал, поводя своей женской головкой над усыпальницей царской и Пискаревкой, зимним дворцом и осенним разливом Невы, в дни наводнений и шумных народных волнений он избавлял нас от горестных наших сомнений и избавлял иногда понапрасну, увы, вечно парящий над городом ангел-хранитель. С ним навсегда нас связали незримые нити, с ним неразрывно нелегкая наша судьба, и воплотятся надежды в грядущие были, если крыло его вспыхивает на шпиле, в небе трубит, за собой увлекая труба. И еще одно стихотворение, слово о Питере. Что могу я сказать о родном моем Питере? Не пристало любви объясняться родителям, с кем с момента рождения жили обыденно, без которых и жизни бы не было, видимо. Я родился вот здесь, на Васильевском острове, что повязаны дни с корабельными рострами, на седьмой, не менявшей название линии, где бульвар колыхался в серебряном ине. Я родился за этой вот каменной стенкою, меж большой Невой и рекой Смоленкою, под стремительных чаек над крышным витанием, и себя называю островитянином. Что могу написать я сегодня о Питере, облысевший старик, гражданин на дожитии, сохранивший упрямство мышления костного посреди переменного мира московского, переживший эпоху Ежова и Берии, я родился в столице Великой Империи. Я родился за штатной советской провинцией, населенной писателями и провидцами. Вспоминаю эту зиму, блокадную, жуткую, где дымился наш дом, подожженный буржуйкою, и пылали ракет осветительных радуги над подтаявшим льдом развороченной Ладоги. Пережившие здесь чувства и страха, и голода, полюбить не смею другого я города, испытав ностальгии, страдания острые, полюбить не смею другого я острова, чтобы его написать я сегодня о Питере. Я хочу здесь остаться в последней обители, растворившись в болотах его Голодаевых, где когда-то с трудом выживал, голодая я. Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой безымянной остаться, единственной песенкой, что и в трезвости люди поют, и в подпитии. Вот и все, что можно писать я о Питере. Спасибо.
Спасибо вам.
27 мая 1606 года произошло восстание горожан в Москве, смутное время, против Лжедмитрия I, и Лжедмитрий был убит. Смутное время. Ничего не надо, кроме развеселого питья. Поближ, друже, город кромы, полный девок и шматья. От рождения до плахи нет покоя в голове. Говорят, сегодня ляхи разгулялись по Москве. Учиним мы им побудку, встретим с кольями зарю. Плясовую всунем дудку в руку мертвому царю. Мы его ударом в спину повалили на крыльцо и напялили личину на разбитое лицо. Пусть над собственной кончиной посмеется государь. Мы его разоблачили, он растрига, как и встарь. Голодьба и оборванцы, наш заветный пробил час. Все мы нынче самозванцы, разодетые в атлас. Все цари мы, ненадолго свой ограбивший дом. А потом бежать на Волгу, за Урал или на Дон, затеряться в сизой дали, не оставивши концов, чтобы ноздри не спознали белорозовых щипцов. Не гляди, приятель, косо, хочешь – пей, а хочешь – плач. Будет снова царь московский, скоморох или палач, будет вновь он зубы скаля выдавать за правду ложь. Мы б другого отыскали, только где его возьмешь? Еще стихотворение. Два пальца, вознесенных для креста, топор и кнут, в огне не сыщешь броду. О, самозванство, странная мечта, приснившаяся некогда народу. Отыскивая этому причину, ей уже вновь недолгую личину, народную беду и торжество, Лжедмитрия бесславную кончину и новое рождение его, что проку пеплом пушку заряжать, кричать сам вона, чье смертный запах. Сегодня ты им выстрелишь на запад, на завтра он воротится опять. Под тушину хмельную двинет рать, объявится с болотником в Туле, чудным кляпом в рудином дуле застрянет, чтобы снова угрожать. Не красоваться у Москва-реки боярским соболями крытым шубом. К валатам опустевшим мужики идут толпой с невежеством и шумом. И за веревку дергает звонарь, и вызывает вновь нарыв на теле. Дрожи, Москва, грет мужицкий царь, ликуй, Москва, он царь на самом деле. Его казнят, и захлебнется медь, но будут вновь по деревням мужчины, младенцам песни, дедовские песнь, при свете догорающей лучины, и на душу чужих не взяв грехов, все выносить, и барщину, и плети, чтоб о Петре неубиенном третьем шептались вновь до первых петухов. Ну а 27 мая 1605 года началось трагическое для Российской империи Цусимское сражение, где практически погиб Балтийский флот. Цусима. Цусимы погребальные дымы из памяти изгладились едва ли. Почти что век все бередит умы легенды о бездарном адмирале, отдавшем наш Балтийский грозный флот на истребление азиату Тога. Что знали мы до этого? Немного. Архив японский новый свет прольет на давний полюбившийся нам миф о глупости. Вводя эскадру в дело, в келеватор флагман выстрелил умело свои суда, врага опередив. И правые борта окутал дым, и грянули басы наводки дальней. Но не было заметных попаданий. Ответ же оказался роковым. Напрасно обвинения молвы в стрельбе неточны. Дело было вот как. Без промаха сработала наводка. Снаряды же не взорвались, увы. Из побежденных кто об этом знал, когда лишенный флота и охраны Рождественский, злосчастный адмирал, завался в плен? хлестала кровь из раны. Кто клевету бы после опроверг, припомнив запоздалый этот довод? Империя, как взорванный дредноут, пошла кремиться ржавым брюхом вверх. И двинулся беды девятый вал, сметая государство и народы. Рожественский, конфузный адмирал, не ты виновник нынешней свободы, не флагманы, разбитые поврось, и не раскосый желтолицый ворог, бедой перекселин, бездымный порох и русская извечная авось. Ну а 28 мая из Италии в Москву вернулся на свою беду Максим Горький. У меня есть такая песенка, которую прочту я как стихи. «Не возвращайся, Горький, с Капри, где виноградная лоза, бежит в усы за капли, капля, твоя горючая слеза. Поймешь страну родную мало, и увидев изнутри, на трассе Беломор-канала напрасных слов не говори. Не возвращайся, Горький, с Капри, пей итальянское вино. Расстрел неправильный, этапли, тебе это все равно. Не упускай свою удачу, попав однажды за рубеж. Не приглашай вождя на дачу, его пирожное не ешь. Не рвать в лесу тебе малину, а из окна глядеть в тоске и смерти ждать неумолимой в своем пустом особняке. Ты станешь маркой на конверсе в краю заснеженной хвои, где мучит брата брат до смерти, слова цитируя твои. Не возвращайся, Горький, с Капри, возьми платок, протри глаза, бежит в усы, за капли капля, твоя горючая слеза». Да. 29 мая 1903 года в Петербурге торжественно открыт Троицкий мост, при нем он же был Кировским мостом, под которым Чкалов пролетел в свое время. Там была одна забавная встреча, как забавная в кавычках. Троицкий мост. Как раз 100 лет назад это было. Уходит забвение канов недолгий серебряный век. Поэт и писатель Иванов своих переживших коллег припомнит в Париже далеком минуту печальную ту, где вечером встретился с Блоком на Троицком скользком мосту. Усталый, небритый, сутулый, дышал тот, похоже, на лад. Прерывистым пушечным булом был слышен мятежный Кронштадт. В раздумьях горьких и тяжких они разойдутся домой. Один в направлении пряжки, и на Петроградку другой. Сплетение горестных судеб, скрещение разных путей. И грозное время рассудит своих беззащитных детей. Конец одного неизбежен в том августе ближнем, сыром. Крупнейший поэт зарубежья напишет поздней о втором. И молча стоят они двое при мартовском ветре крутом на темном мосту над Невою, что Кировским станет потом. И 29 же мая 1787 года родился замечательный русский поэт Константин Батюшков, автор гениальных строчек «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной». В конце своей жизни он уже сошел с ума, сидел без вылеза в Москве. «Батюшка, не пошли, Господь, грозу мне 30 лет прожить в тоске, словно батюшка безумный, поселившийся в Москве, объявлять при всем народе, не страша чужа, как сталь, что убийца на сольроде, что преступник, государь. Стать обидчивым, как дети, принимать под ветхий кров итальянский синий ветер, лед Аландских островов. 30 лет не знать ни строчки, позабыть про календарь и кричать в одной сорочке, и сам на пинде царь, и сидеть часами тихо, подойти, боясь к окну, и скачаться вдруг от тифа, как гражданская война.
Ужасно грустно на самом деле. Но судьба такая. У нас осталось 2 минуты.
Ну, тогда мы на этом сегодня, наверное, прекратим.
Ну, вот перед нами предстало немножко истории, судьбы людей, которых мы в обычной жизни не вспоминаем. Город, который я, честно говоря, очень люблю – потому что впервые увидел его в 10 лет, и он меня после Москвы поразил, совершенно другой, ничем не похожий, да и до сих пор на самом деле другой, я не знаю другого такого города, как Ленинград или Петербург, уж для кого он как, он ж сколько, почти 30 лет опять Петербург?
Да.
Ну, что, скоро опять вечер Эрмитажа в июне под белые ночи. Все повторяется. Что бы ни происходило с нами и что бы ни происходило со страной, пока наши города стоят и пока в них живут люди, жизнь продолжается. Александр Моисеевич, огромное спасибо на самом деле, спасибо. Потому что...
Спасибо нашим слушателям. Желаю всем здоровья и событий только радостных в будущем.
Спасибо вам, потому что, честно говоря, в наших передачах каждую среду воскрешается та страна, которой мы не знаем, по большому счету. Да и не только она. Иногда... воскресает что-то из мировой истории, иногда что-то из нашей. Ну, нам вечно не хватает времени оглянуться назад. Нас вечно заедает текучка. Вот по средам в первом часу
немножечко отвлекаемся,
мы немножко возвращаемся в нормальную жизнь. Да. С нами был Александр Городницкий. Огромное спасибо всем тем, кто был с нами сегодня в эфире.
От трех до пяти. Автовести.
Здравствуйте, с вами радиоверсия Автовестей и я Павел Блюденов. Volkswagen представил еще две новых модели. У компании Volkswagen появилось сразу два самых больших кроссовера. Премьера новинок состоялась в Китае в рамках шанхайского автосалона. Первый, самый большой вседорожник, получил наименование «Телагон» в соответствии с нынешней манерой именовать все кроссоверы словами, начинающимися на букву «Т». И он оказался даже крупнее модели, известной в России как «Терамонт». При идентичной колесной базе, которая стала следствием одной и той же платформы, новый кузов обеспечил «Телагону» 150-миллиметровое превосходство по длине. Кроме того, он выше и шире «Терамонта». «Телагон» отличается от соплатформенника еще и иным дизайном. Вседорожник получил легковую внешность с вытянутым силуэтом и характерным для современных кроссоверов Volkswagen лицом, а его интерьер построен по тем же принципам, что и у хэтчбека Golf. Кроссовер будет комплектоваться цифровой панелью приборов и крупным экраном медиасистемы, то есть элементами, которые производитель называет цифровым кокпитом. А основным отличием от интерьера Golf станет необычный многоуровневый центральный тоннель, больше похожий на независимый постамент. Volkswagen Telagon будет выпускаться в двух вариантах компоновки салона. Оба они имеют три ряда сидений, но в более дорогом исполнении сплошной диван второго ряда заменят двумя индивидуальными креслами. Кроме того, салон кроссовера можно будет отделать дорогой кожей и снабдить расширенной версией системы атмосферной подсветки. Пока для новинки анонсирован только один силовой агрегат. Это шестицилиндровый мотор объемом 2,5 литра, развивающий 299 лошадиных сил и 500 ньютон-метров крутящего момента, который работает в паре с 7-местным роботом и системой полного привода. Однако будут у Volkswagen Telagon и более доступные версии с 4-цилиндровыми моторами. К примеру, для Terramont в Китае доступны 2-литровые турбочетверки на 186 и 220 лошадиных сил. Примечательно, что именно соплатформик станет для Telagon на китайском рынке основным конкурентом. Выпуском кроссоверов занимаются разные совместные предприятия Volkswagen. Одно организовано с концерном FAW, в другом партнером немцев выступает компания SAIC. В продаже новинка появится уже нынешним летом. Другой, самой крупной моделью Volkswagen, тоже стал кроссовер с тремя рядами сидений. Но ему предстоит возглавить линейку электрических моделей ID. Вседорожник с индексом ID6 по габаритам сопоставим с Volkswagen Touareg, а платформу позаимствовал у более компактного электрокара под названием ID4. Вседорожник получит почти весь ассортимент доступных для линейки силовых агрегатов, за исключением самых компактных. Базовая с одним 180-сильным электромотором сзади и разгоном до 100 км в час за 9,3 секунды. Второй вариант будет будет 204-сильным и на 0,2 секунды быстрее. Топовой же версии положены два двигателя и, соответственно, полный привод. При 306 силах такой ID6 сможет набирать сотню за 6,6 секунды. Максимальная скорость во всех случаях будет ограничена электроникой на отметке в 160 км в час. Интерьер новинки также оформлен в стиле, аналогичном другим электрокарам Volkswagen. К примеру, кроссовер почти полностью лишили физических кнопок. Управление всеми дополнительными функциями сконцентрировано на 12-дюймовом экране медиасистемы. Перспективы появления обоих кроссоверов, бензинового и электрического, в других странах, кроме Китая, пока официально не озвучиваются. Не исключено, что обе модели останутся прерогативой рынка Народной Республики. На этом все. Не переключайтесь.
Автовести. Про Америку из Америки. Программа «Штатный корреспондент». Каждую пятницу после 18 часов на радио Вести ФМ.
Союзное государство. Новости.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. У микрофона Степан Гришин. Здравствуйте. Встреча лидеров России и Беларуси состоится в пятницу в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом. В Кремле не исключили, что Александр Лукашенко расскажет Владимиру Путину о состоянии белорусской экономики. Песков также заявил, что у Москвы нет оснований не доверять Минску по ситуации с самолетом Ryanair. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в России принимаются меры, чтобы не допустить раскачки политической ситуации, которая происходит в Беларуси, в том числе при помощи информационных технологий. Так Песков прокомментировал слова президента Беларуси о том, что республика является экспериментальной площадкой перед броском на восток. Сегодня же Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь выстраивают мощную систему взаимоотношений и единства. Премьеры России и Беларуси по телефону обсудили вопросы сотрудничества и интеграции в союзном государстве. Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились провести переговоры 27-28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.
Погода.
Прогноз на 27 мая. В Южно-Сахалинске плюс 15 без осадков, небольшие дожди, в Петропавловске-Камчатском там плюс 11 и в Магадане плюс 9. В Ханты-Мансийске плюс 10 дождь, без существенных осадков, в Омске плюс 19, в Вологде плюс 18, кратковременные дожди, небольшой дождь, в Калининграде плюс 17, без осадков, в Кирове плюс 20, в Оренбурге плюс 28, в Самаре плюс 25 и в Пензе плюс 26. В Ялте плюс 25 без осадков, дождь в Нальчике плюс 23, в Ростове-на-Дону плюс 27 без осадков, в Сочи плюс 24, облачно с прояснениями и без осадков. В Петербурге преобладание облачной погоды с небольшими дождями, ночью плюс 9, днем плюс 18. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью будет 13-15, днем 20-22.
Попадая в метро, многие совершают одну большую ошибку. Вот вы зашли, проехали, вышли и не заметили, что под землей своя удивительная жизнь. Придется вас вернуть и все показать. Никогда андеграунд еще не был таким массовым. Метрополитен земли российской. Легенды, тайны и удивительные истории. В программе «Подземка» по выходным на радио Вести ФМ. Когда все сами, вот этими вот руками. Программа «Удачный сезон». Каждую субботу после 8 утра на радио Вести ФМ. Устали? Поешьте. Соскучились? Позовите на ужин. Не спится? Идите на кухню. Во что бы вложить? Купите еды. Путь к сердцу через желудок. Ложка к обеду. Счастье есть. Гастрономические решения на все случаи. мы научим, как правильно пользоваться едой. Программа «От Микояна до Мамиконяна» с Валерием Санфировым и Мушегом Мамиконяном. Каждую субботу после 13 часов на радио «Вести ФМ».